Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас. Ближайший час на нашем телеканале. Предстоятель Русской Церкви совершил визит в Нижегородскую и Чувашскую митрополии. Просвещение через пение. На Валааме прошел фестиваль православного пения «Просветитель». В Дом Божий все самое лучшее. Уникальный мощевик изготовлен в Екатеринбурге для Новотихвинского монастыря. Порядок на кладбищах – выражение нашей любви к усопшим. На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга добровольцы начали уборку могил. Жить рядом с храмом. В Смоленской области осветили дом престарелых рядом с Преображенской церковью. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Первый день августа вся православная церковь молитвенно вспоминает и почитает великого угодника Божия преподобного Серафима Саровского. По традиции главные торжества проходят в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. В праздник обретения мощей преподобного чудотворца богослужение в святой обители на Нижегородской земле возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
112 лет прошло со дня прославления батюшки Серафима, одного из самых любимых и близких нам по времени русских святых. Великий старец был канонизирован в 1903 году по инициативе государя-императора Николая II, ныне со всей своей семьей почитаемого нами в лике царственных страстотерпцев. Мощи преподобного Серафима, Саровского чудотворца, находятся в женском монастыре села Дивеево Нижегородской области. Здесь, как, наверное, нигде почитают и наиболее часто призывают святое имя преподобного Серафима. Эту женскую обитель называют также четвертым земным уделом Божией Матери, ведь это по ее воле и по велению был основан монастырь. А его покровителем и главным наставником сестер стал батюшка Серафим.
И хотя старец Серафим был смиренным затворником, а обитель Дивеевская блещет своими золотыми куполами, между одним и другим, между духовным подвигом и видимой красотой огромная внутренняя связь. Этот монастырь стал именно таким, потому что преподобный Серафим явил духовную красоту Бога, сданной человеческой природы.
1 августа, пред ракой с честными мощами угодника Божия, на соборной площади обители была совершена божественная литургия, возглавил которую святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. По словам предстоятеля Русской Церкви, преподобный Серафим является для нас ярчайшим примером победы Духа над всякой похотью плоти.
Совершенно не случайно преподобный им носил имя Серафима. Огненные небожители, пребывающие в общении с Богом, там, в некой неведомой для нас высоте, в тех мирах, которые сокрыты, пока мы живы и пока мы находимся в теле от нас. Он был подлинно пламенеющим Серафимом, и его внутренний мир был настолько богат, настолько прекрасен, что он был действительно глубоко счастливым человеком.
Батюшка Серафим, простой человек, достиг таких молитвенных высот, что действительно является собой образец молитвенного усердия и преклонения пред Богом. Его любовь к людям, ближним и дальним, также достойна удивления и уважения. Его слова «Христос воскресе, радость моя», с которыми он обращался к каждому встречному, и теперь, спустя почти два века после кончины старца, выражает бескорыстную любовь ко всем вокруг.
Преподобный Серафим дал наставление о том, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго. И сам преподобный Серафим не словом, а делом это исполнил. То есть стяжал все дары Духа Святаго. И мы к этому источнику идем все и черпаем помощь Божию в несении наших трудов. Ваше Святейшество, еще раз вас сердечно благодарим и в знак нашей признательности примите в дар сию икону, писанную сестрами святые обители сия, которая будет вам на молитвенную память напоминать о пребывании в нашей святой обители.
В ходе первосвятительского визита в Нижегородскую митрополию святейший патриарх Кирилл посетил духовно-просветительский центр Сергиевская Слобода и Вознесенский Печерский мужской монастырь. В этот же день предстоятель Русской Церкви совершил и всеночное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. Материал Галины Ледвиной.
В духовно-просветительский комплекс «Сергиевская Слобода» входят Сергиевские знаменские храмы, православная гимназия имени святого князя Дмитрия Донского, православный детский сад, памятник преподобному Сергию Радонежскому и посвященный ему музей. Этот проект был реализован всего год назад, и сегодня горожане называют это место «Маленькое Дивеево». Проект был приурочен к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, а также к 650-летию с тех пор, как этот святой побывал на Нижегородском земле. О приезде предстоятеля Русской Православной Церкви в Слободу возвестил колокольный звон церквей. Патриарх Кирилл посетил знаменский храм и приложился к его святыням. Затем высокие гости поднялись на сцену. Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали с большой духовной радостью.
Ваше Святейшество, примите нашу благодарность и слонный поклон за то, что вы нашли возможность в своем многотрудном, сложном, плотном графике посетить нашу Сергиевскую Слободу на богоспасаемом граде Бор и благословить наше благое начинание.
В своем первосвятительском слове патриарх напомнил о духовном подвиге святого Сергия Радонежского, который молитвенно помогал единению страны, прекращению междоусобиц, защите от интервенции.
Мы знаем, что заветы преподобного Сергия хранить единство, взирая на единство Святой Троицы, являются заветами навсегда, заветами, обращенными к каждому из нас, и к властям, и к воинству, и к духовенству, и к интеллигенции, к рабочим, к людям, трудящимся на селе, ко всему нашему народу. Потому что без единства Великая Россия существовать не может.
Предстоятель Русской Церкви поблагодарил причастных к устройству комплекса «Сергиевская Слобода». Он отметил, что комплекс представляет собой ценность не только для православных нижегородцев, но и для всего общества.
Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто замечательно организовал вот это пространство культурное, духовное, историческое. Вот так и нужно развивать около храмовое пространство. Храм для молитвы, а рядом с храмом должны быть площадки для образовательной деятельности, культурной деятельности, для объединения людей.
Святейший Владыка вручил церковные награды активным участникам реализации проекта. После этого высокие гости возложили цветы к памятнику преподобного Сергия Радонежского. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского предстоятель Русской Церкви посетил в канун праздника обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. В Величественном кафедральном соборе патриарх совершил всеночное бдение, участие в котором приняло духовенство епархии. Помолиться вместе со своим предстоятелем пришли жители Нижнего Новгорода. Патриаршие службы всегда отличаются особой торжественностью и привлекают огромное число людей. Всеночное бдение посетил губернатор Нижегородской области. Визит патриарха проходит в юбилейный для Нижегородской земли год. 650-летие со дня ее посещения игуменом земли русской преподобным Сергием Радонежским. По окончании богослужения на память о посещении митрополии патриарху был преподнесен образ святого преподобного Сергия, написанный нижегородскими иконописцами.
На этой неделе предстоятель Русской Православной Церкви посетил Чувашскую митрополию. Визит святейшего владыки состоялся в канун важной юбилейной даты. В 2016 году будет праздноваться 70-летие Чебоксарской Чувашской епархии. Подробности в материале Галины Ледвиной.
В аэропорту города Чебоксары святейшего владыку встречал митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, а также исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев, духовенство Чебоксарской епархии, представители государственной и региональной власти. В 1969 году его святейшество бывал на Чувашской земле, но в качестве предстоятеля церкви это первый визит. В интервью журналистам патриарх сказал, что вступает на землю Чуваши с очень добрыми чувствами.
Чувашия и город Чебоксары. Чебоксары прошли большой путь и в смысле обустройства жизни светской, и, конечно, в смысле церковного развития. И мне очень хотелось увидеть новое лицо Чувашии, помолиться вместе с вашим народом, посетить святыни.
Из аэропорта святейший патриарх Кирилл направился в Покровско-Татьянинский собор города Чебоксары. На площади перед храмом предстоятеля Русской Православной Церкви встречали духовенство и многочисленные верующие. Сотни чебоксарцев прибыли в собор, чтобы послушать проповедь святейшего владыки. В своем первосвятительском слове патриарх отметил, что в этом храме и при посещении других церквей он видит очень много молодежи, что свидетельствует о том, что вера православная жива в народе. Предстоятель сказал о роли веры в жизни современного человека.
Она нужна потому, что только вера соединяет людей с Богом. И такой человек становится верующим, религиозным, он входит в связь с Богом и чувствует Божье присутствие. И Бог слышит молитвы и отвечает на эти молитвы. И особенно, когда мы входим в полосу препятствий, трудностей, болезней, как важно иметь эту опору. Она помогает человеку не сбиться с пути, не потеряться в трудных обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, уповая на то, что Бог рядом, и Он не допустит погибели.
Находясь с визитом в Чувашской митрополии, святейший патриарх Кирилл посетил мемориальный комплекс Победа в Чебоксарах и возложил венок к монументу воинской славы.
Посещению памятных мест, посвященных победе в Великой Отечественной войне, святейший патриарх придает большое значение и всегда находит на это время в своих поездках по регионам России. На площади мемориального комплекса «Победа» был выстроен почетный караул. Монументу воинской славы предстоятель Русской Православной Церкви возложил венок из белых роз. В церемонии участвовали митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, духовенство епархии, представители государственной и городской власти. По традиции, после возложения цветов прошла панихида по воинам и всем страдальчески погибшим в годы войны. Присутствовали и молились вместе с патриархом ветераны Великой Отечественной войны, жители Чебоксар. Предстоятели духовенства пропели вечную память вождям и воинам за веру, отечество и народ, жизнь свою положившим.
В сердцах нынешнего поколения непременно должна жить память о тех, кто жизнь свою отдал за отечество. Нет больше той любви, как кто душу свою, жизнь свою отдаст за други своя. Это сама, слова самого Бога. Так важно, чтобы наша молодежь, особенно живущая в достатке и спокойствии, не переставала чтить память тех, кто отстоял наше Отечество.
Особо патриарх обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.
Но мое особое слово к ветеранам, к тем, кто жив. Вы помните военные годы, вы участвовали в военных действиях, и вы являетесь носителями исторической памяти. И ваше слово может действовать куда сильнее, чем любая книга или кинофильм, потому что слово очевидца дорогого стоит. И пока есть у вас силы, пока есть крепость, отдавайте свой долг Родине, передавая память войне и память героям нашему молодому подрастающему поколению.
Патриарх Кирилл пожелал ветеранам помощи Божией, крепости, сил и доброго здоровья. После посещения мемориального комплекса предстоятель совершил закладку храма преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах, который будет возведен в развивающемся районе столицы Чувашии.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в соборе святого равноапостольного князя Владимира города Новочебоксарска. А в завершении своего визита в Чувашскую республику предстоятель русской церкви освятил закладной камень будущего храма в честь Сергия Радонежского. Подробности в сюжете наших коллег.
Трехпрестольный каменный храм высотой более 40 метров, рассчитанный на 1000 прихожан, в Чебоксарах будет строиться за счет средств Чувашской митрополии и пожертвований. Строительную площадку в развивающемся районе столицы Чувашии посетил патриарх Кирилл. Глава церкви совершил чин освящения закладного камня в основании большого соборного храма.
Господи Боже наш, изволивай на сем месте и на сем положенном во имя Твое и благословенном камне основать себе церковь.
После оглашения текста закладной грамоты святейший патриарх поместил ее в капсулу и вложил в кирпичную стену алтаря будущего храма. Участие в церемонии принимали митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев.
И создатися на нем святому храму преподобного Сергия игумена Радонежского во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
По окончании молебного пения патриарх поздравил всех с историческим событием и напомнил, что преподобный Сергий Радонежский в своей жизни соединил и служение Богу, и служение Отечеству.
И в самое трудное время, когда Русь находилась под иноземным гнетом, уже не одно десятилетие, когда истощались силы народные, преподобный Сергий почувствовал необходимость прямого участия в объединении русских княжеств, чтобы они смогли все вместе защитить свое Отечество. И мы знаем, что именно его молитвами, его трудами собралась рать на Куликовом поле. И враг был побежден.
Предстоятель русской церкви также выразил надежду, что храм в Чувашии в скором времени будет построен. Патриарх отметил.
Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. А если потребность есть, то это значит, живет вера в сердцах. Если новые строим, значит, живет вера в сердцах. Значит, мощная духовная энергия присутствует в недрах народной жизни.
Освящением закладки храма завершился визит святейшего патриарха в Чувашскую республику. Пришедшим на мероприятие в память о событии были розданы образки святого князя Владимира с патриаршим благословением.
Уникальная находка в самом центре Москвы. Во время археологических раскопок на улице Ильинка, неподалеку от Красной площади, под храмом пророка Илии на Новгородском подворье, археологи обнаружили фундамент торговой галереи 17 века. Свое открытие Департамент культурного наследия Первопрестольного града представил столичным журналистам, рассказывает Эльвира Гордеева.
Догадаться о том, что за фасадом этого здания находится один из старейших храмов Москвы, построенный в 1519-1520 годах, можно лишь прочитав вывеску у входа и рассмотрев едва заметный крест на куполе.
Он в ходе своей жизни оказался центром в начале Новгородского, потом Троицкого подворья. И в 19 веке его сдали купцам, для того, чтобы они подворье сдали купцам в аренду, чтобы они здесь устроили торговые ряды. И когда уже здесь строилось здание, видимо, купцы решили не связываться там с какими-то сложными работами, а просто засыпали внутренности его строительным мусором. То есть получилось, снаружи храм зарос культурным слоем, а внутренность была его засыпана.
Храм был передан Русской православной церкви с формулировкой «в крайне аварийном состоянии». Конструктор Герман Бессонов сделал все возможное для его укрепления, начав с фундамента. Тогда-то и выяснилось, что под землей на глубине 4 метров есть нижний храм, о существовании которого никто не догадывался. Сейчас нижний храм уже действует.
Мы обрели первозданном почти виде, с небольшими перестройками 17 века, храм 1519 года, 1520 года. Это была уникальная находка. Здесь вот Сергей Сергеевич, профессор Сергей Сергеевич Подъепольский в тот момент тоже работал, и они были и рады, и удивлены о том, что еще, оказывается, в центре города что-то можно открыть начало 16 века.
Археологи тем временем продолжали работу в прилегающих к храму помещениях.
И оказалось, что в 17 веке у этого храма также была галерея, что нам сейчас подкидывает новую задачу. То есть появляется возможность воссоздать вид храма в его первоначальном облике.
Главный археолог города продемонстрировал журналистам найденные в ходе раскопок 2015 года кирпичные полы и белокаменные фундаменты стен галереи, лестницу и полы торговых рядов второй половины 19 века, остатки кирпичной стены апсиды храма 18-19 веков, фрагмент белокаменного надгробия первой четверти 17 века, кирпичи с клеймами 19 века.
16,5 тонн – столько весит колокол, который на днях был поднят на колокольню Преображенского собора Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря. Изготовленный на заводе города Каменск-Уральский, он стал первым на колокольне, которая в будущем пополнится и другими компанами.
Как и любое благое и важное дело, поднятие колокола началось с молебна, который завершился окроплением колокола святой водой. Верхотурский колокол – третий по величине в Екатеринбургской митрополии. Первый колокол весом 40 тонн находится в Среднеуральском женском монастыре, второй – в храме Большой Златоуст. Третий Верхотурский – близнец Златоустовского колокола.
Монастырь, наша святая обитель Верхотурия, вот, приобретает вновь свой голос. Водружается на колокольню самый главный колокол, который был отлит по инициативе нашего губернатора. Вот. Средства были тоже по его инициативе изысканы. Вот. И слава Богу за это.
Колокол был подарен губернатором на Рождество Христово в 2015 году. И в течение полугода компан ждал своего водружения на колокольню Преображенского собора, поскольку для этого требовалось расширить проходы колокольни.
Сейчас колокол будет смонтирован на центральной балке. И после этого будут привезены оставшиеся 12 колоколов весом от 6 до тонны 140 килограмм. И в течение месяца-полутора они также будут размещены на этой колокольне. И устроена система звона. И Верхотурия получит достойную колокольню.
Спасо-Преображенский собор – это не только Дом Божий, но также и памятник архитектуры. Поэтому для поднятия колокола требовались определенные согласования, которые были получены менее месяца назад.
Поистине, то, что сегодня произошло, это историческое событие в жизни нашего городского округа, потому что водружение этого колокола, а его название «Благовест» еще к тому же, он должен именно своим колокольным звоном разнести благую весть на территории не только округа Верхотурский, но и, я думаю, что всего православного Урала.
Митрополит Смоленский, Рославльский, Сидор и епископ Вяземский и Гагаринский Сергий осветили дом престарелых в селе Мальгино Смоленской области. Это учреждение предназначено для семейных пар пожилого возраста.
В деревне Мальгино Новодугинского района состоялось торжественное открытие и освящение специального дома для престарелых и супружеских пар пожилого возраста. Немаловажная особенность дома престарелых в том, что он расположен по соседству с храмом.
Это важный социальный объект, который был открыт для того, чтобы приютить и принять в себя людей, которые социально не защищены, которые по тем или иным причинам не могут жить самостоятельно. У кого-то не осталось родственников.
Мы имеем диалог с каждым из постояльцев. Они посещают наш храм. Вот, и настроение у них позитивное.
По распоряжению администрации области строительство нового социального учреждения началось в 2013 году. Комплекс рассчитан на комфортное проживание 50 граждан преклонного возраста. Среди служащих учреждения квалифицированный медперсонал, специалисты по социальной работе.
Очень радостно сегодня видеть добрые, радостные лица тех, кому, не побоюсь сказать, посчастливилось стать жителями этого замечательного социального дома.
Алексей Островский вручил нагрудный знак «Почетный гражданин Смоленской области, защитник Отечества» участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Зое Юрьевне Евстигнеевой. Это почетное звание учреждено администрацией региона в честь 70-летия Великой Победы. Обращаясь к жителям дома-интерната и ко всем собравшимся, высокопреосвященнейший Исидор подчеркнул, что в наше время государственная власть все более проявляет заботу о людях, особенно преклонного возраста, ветеранах войны и труда.
Если иметь в виду, что на нашей территории находится еще и православный храм, то налицо вот то соработничество, которое мы слышим из уст Владимира Владимировича Путина и святейшего патриарха Кирилла между государством и Русской Православной Церковью.
Затем митрополит Исидор и епископ Сергий в сослужении духовенства митрополии совершили чин освящения дома для престарелых. В память о совершенном важном событии высокопреосвященнейший митрополит Исидор преподнес в дар каждому архипастырское благословение – иконку Божьей Матери Адигитрии Смоленской.
В Екатеринбурге изготовили уникальный по красоте и сложности исполнения мощевик. Выполненный из камня ковчег предназначен для частицы мощей святой Татьяны Римской, жившей на заре христианства и прославленной в лике мучениц. Подробнее расскажет наш корреспондент Надежда Калинина.
Еще из сказов Павла Бажова многие из нас знают о талантливых уральских мастерах и об их умении придавать камням нужную форму. И несмотря на то, что сегодняшних камнерезов от героев малахитовой шкатулки отделяет целое столетие, они, как и Данила Мастер, относятся к своему труду внимательно и ответственно. Главная сложность шлифовки в том, что на камне могут проступить риски, неровности и углубления.
Смачиваю, протираю. И видно, если что, рисок не было, потому что яшма, она, допустим, вот при обработке, она создает такие риски, что это самое, нужно их вышлифовать.
После того, как камни отшлифованы, начинается следующий этап – подгонка камней. Ведь в природе редко попадаются целые куски горных пород необходимой формы. Поэтому для того, чтобы создать одну из стенок мощевика, нужно соединить вместе несколько камней. Затем за работу взялись ювелиры, которые создали из серебра украшения в виде колонн.
Форма колонн, она круглая, внутри камень. То есть вот эти колонны объять вот этим металлом. И присоединить это все так, чтобы вот, не было там клея, ничего. Они вот просто надеты вот на камень, и получается замок, как бы механический замок получается между металлом и камнем.
Для создания корпуса мощевика было использовано около 50 камней.
Сделанный из уральской яшмы, украшен мощевик также уральскими камнями – агатами, аметистами и сапфирами.
Подбор камней, эскиз и разработка проекта – это совместная работа сестер Новотихинского монастыря и специалистов ювелирного дома.
То есть сестры очень внимательно подходят всегда к разработке, изучают очень много материалов. То есть они подходят очень профессионально к этому. И профессионально, и они очень тонко чувствуют. Мне очень нравится работать с сестрами, потому что они подходят к качеству бескомпромиссно. Знаете, вот мы иногда говорим, там для себя делают, да? Так вот они не для себя делают, а для Бога. Это еще серьезнее.
Поклониться честным мощам покровительницы учащихся и студентов святой Татьяны и увидеть новый мощевик все желающие смогут в ближайшее время в храме святого Александра Невского.
Пятисотлетний юбилей отпраздновал в Польше православный приход святого пророка Илии в Долидах, ныне в районе города Белостока. Подробности в следующем сюжете.
Православный приход в белостокских Долидах отпраздновал пятивековой юбилей. Эта новость многих заставила заглянуть в исторические справочники, ведь сам Белосток как город появился гораздо позже. В Долидах, на землях гетмана великого княжества литовского князя Хаткевича, в XVI веке был освящен первый храм в честь святого пророка Илии. Приветственного условия архипастриям, архиепископу Люблинскому и Холмскому Авелю и Белостокскому и Гданьскому Иакову настоятель прихода отец Анатолий отметил, что 5 веков истории Ильинского прихода в Дайлидах – это 500 лет свидетельства о Боге на Подлясье. Непостижимы судьбы Божии и неследимы пути Его. Судьба не щадила Дайлидскую церковь. Уничтожаемая и отбираемая у православных, поджигаемая, всегда она восставала из пепла. Люди, которые строили приходскую общину, это наше самое большое сокровище. История записала много замечательных и преданных прихожан. Среди них необходимо вспомнить выдающихся настоятелей, наделенных талантом регентов, преданных старост. Было много и жертвователей, и князья Хаткевич, и российский сенатор Александр Крузенштерн с потомками, и российский император Александр III. И
этот приход основал как православный до 1919 года, когда римо-католики переняли его и перестроили эту церковь на католическую церковь в честь Матери Божией. Ильинский приход все-таки существовал. Верующие этого прихода пришли вот именно здесь, на эту территорию кладбища, где была создана в половине 19 века Александром Крузенштейном, сенатором России, который здесь проживал. Это небольшая часовня и усыпальня.
В 60-е годы 20 века удалось начать перестройку часовенки под храм. Как раз сейчас исполнился еще один юбилей – 45-летие освящения последней церкви в честь пророка Илии в Дайлидах. В ходе юбилейных торжеств владыка Яков осветил новые колокола и памятную таблицу в честь отца Александра Тамковида, стараниями которого и был построен нынешний храм в честь пророка Илии.
Строится новый храм на территории этого прихода в честь преподобномученика Григория Перадзе. На территории этого прихода также основался раньше другой приход в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. В этом приходе также с этого года действует дом престарелых.
В доме спокойной старости сейчас проживает под опекой прихода 25 пожилых людей. При Ильинском храме действует и одна из самых сильных ячеек молодежного братства Белостокско-Гданьской епархии. Таким образом, здесь заботятся и о старых, и о молодых. Также церковь практически зримо объединяет нынешнее поколение прихожан Ильинского прихода в Дайлидах с давно ушедшими, но обретшимися у Господа верными Церкви Божией. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Белосток, Польша.
На сайте Оптинского подворья в Санкт-Петербурге появилось объявление с предложением об уборке заброшенных и редко посещаемых могил известных и благочестивых жителей Петербурга на Смоленском кладбище. Добровольцами стали прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы, подворья монастыря Оптина-Пустынь. Подробнее в репортаже Анастасии Лободы.
Именно здесь, на Смоленском кладбище, находится место особого почитания у православных – часовня святой Ксении Блаженной Петербургской. Но не только это намоленное место привлекает людей на старейшее православное кладбище Петербурга. Также здесь можно посетить экскурсию, маршрут которой проходит через могилы известных культурных и духовных деятелей Санкт-Петербурга.
Прихожане распределились по различным могилкам. И, безусловно, мне хотелось всегда так, чтобы люди, убирая могилку, понимали, за чьей могилкой они ухаживают. И поэтому, подводя людей к могилке, давая им поручение, объяснение, как убрать, я, конечно, старалась рассказывать о том человеке, могилу которого он, этот добровольец, убирает, чтобы там какая-то была собственная уборка, чтобы люди в какой-то степени узнали и полюбили этого человека, чтобы потом, даже возвращаясь домой, они могли открыть интернет и узнать о судьбе этого человека, даже если не были они на этой экскурсии.
Татьяна Александровна ведет эти экскурсии уже около 30 лет и знакомит петербуржцев и гостей города с историей Санкт-Петербурга и его деятелей. Так, на экскурсии она и познакомилась с прихожанами подворья. Они предложили свою помощь по наведению порядка на маршруте экскурсии. После этого на сайте подворья разместили объявление и вот сегодня многолетняя мечта Татьяны Александровны сбылась. Впервые осуществляется уборка на маршруте экскурсии.
Сегодня первый раз в истории и нашего подворья, и, я так понимаю, самого Смоленского кладбища, этого маршрута по Смоленскому кладбищу происходит уборка. И мы надеемся, что, может быть, это станет традицией ежегодно, в теплое время года, сюда добровольцев собирать и чистить, расчищать, убирать могилы.
Сверхзадача, наверное, чтобы это было неоднократно, чтобы это было постоянно. Вот. Поэтому как бы, я надеюсь, что даже если эта инициатива не будет продолжена в официальном порядке, мы все-таки будем приходить, и вот те могилки, которые, по крайней мере, нам показали, и которых, о которых людях, которые там лежат, что-то мы знаем, мы, конечно, будем помогать убирать, стараться принести какую-то такую, ну, вот, пользу мертвым уже. Там надо помочь.
Добровольцы потрудились по облагораживанию могил Петра Семенова Тяньшанского, русского географа, Андрея Михайловича Достоевского, брата Федора Михайловича, Аполлона Щедрина, архитектора, автора проекта строительства Санкт-Петербургской духовной семинарии и некоторых других.
А сейчас мы находимся с вами на Гумилевской дорожке, вот указатель, да, который ведет к могиле священника Александра Гумилевского, основателя приходской благотворительности в Петербурге и вообще в России. И совсем недавно могилы этой не было. Она была числилась как утраченная. Она принесена была несколько лет тому назад, установлено.
Также добровольцы, прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы, наводили порядок на братских могилах монахов Киево-Печерской лавры. Именно они в конце 19-го, начале 20 веков служили в церкви, в стенах которой сейчас Оптинское подворье. Каждый доброволец по окончании уборки изъявил желание и в будущем ухаживать за теми могилами, на которых трудился.
Звонари России собрались на фестивале в Москве. На территории Московского храма Николая Чудотворца прошел традиционный фестиваль колокольного звона «Перезвоны» в Сабурово. В этой старинной церкви он проводится в день престольного праздника пророка Илии. Материал Галины Ледвиной.
Утро началось с праздничной службы, после которой священнослужители, прихожане и звонари совершили крестный ход под праздничные песнопения. После богослужения расходиться не спешили. Было объявлено о начале праздника колокольного звона. Перезвоны в Сабурово – это уже шестой фестиваль на территории храма Николая Чудотворца.
Все сюда приезжают с большой радостью, хотят обменяться премудростями, повысить свое мастерство и порадовать прихожан. Что интересно, где-то больше половины – это женщины. Вроде бы кажется странным, да, что такая мужская профессия, требующая сложной физической там, подготовки, все это тяжело, большие колокола. Но на самом деле, если звонится оборудовано правильно, то даже женщины могут справиться со всем колокольным набором.
Более 30 участников фестиваля из Москвы и Московской области продемонстрировали свое мастерство. Место встречи профессионалов было выбрано не случайно. Храмовая колокольня славится своим богатым набором. На ней можно исполнить практически все традиционные звоны России.
Это голос храма звучит колокольным звоном. Это призыв на молитву. Или он говорит о каком-то моменте важном молитвы, что начался евхаристический канон. Вот сегодня престольный праздник, крестный ход. Ну, что же мы не мыслим без этого радостного трезвона, ангельского, воодушевляющего нас, подкрепляющего.
На территории храма расположена Московская школа звонарей, выпускниками которой стали уже более 1000 профессиональных звонарей со всей России. В одном месте можно услышать разнообразные традиции колокольного искусства, поэтому фестиваль прихожане ждут с нетерпением.
Московская епархия, она центральная, и здесь более быстрые темпы, праздничные, звучные, то есть на звучных голосах. Вот смотрим. Быстрые праздничные литургические быстрые темпы.
Перед храмом была установлена малая звонница. А взяв в руки маленькие колокольчики, попробовать себя в роли звонаря смогли все, от мала до велика. Древний храм XVI XVI века Николая Чудотворца Соборова с чудесной историей и множеством святынь. После революции его постигла участь, похожая на многие другие храмы России. Он был очень сильно разрушен. Богослужения в церкви возобновлены в 1991 году. Был восстановлен утраченный предел пророка Ильи, а затем и колокольня.
На острове Валаам состоялся первый фестиваль православного пения «Просветитель». Он был посвящен тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира. Так в одно время, в одном месте соединились богатейшие певческие традиции православного пения Греции, Сербии, Грузии, Украины, Белоруссии и России. На фестивале побывала и наша съемочная группа из Санкт-Петербурга.
За праздничной литургией Валаамской обители в день представления святого равноапостольного князя Владимира пели сразу несколько светских и церковных хоров, известных далеко за пределами своих стран. Греческие и византийские песнопения соединились в единую молитву. Такое слияние можно было услышать на концертах Академии православной музыки. А вот Свято-Владимирский фестиваль «Просветитель» на Валааме – начинание новое. Минского Свято-Елисаветинского монастыря монахиня Иулиана Денисова уже не в первый раз поднимается на клирос Спасо-Преображенского монастыря Валаамской обители. На Святой Остров она приезжает в качестве преподавателя Академии православной музыки. В этом году хор Свято-Елисаветинского монастыря принял участие в фестивале «Просветитель». 10 лет этот коллектив пел в городском Петропавловском соборе. Когда же регент ушла в монастырь, хор стал петь на службах в обители. Тогда его репертуар и звучание изменилось.
Распев – это ж не музыка, распев – это живая ткань, это звуковая икона, которая нам досталась от наших предков, анонимная, без авторских подписей Иванов там или Петров. Вот, и поэтому ее ценности невозможно как-то оценивать словами «нравится», «не нравится». «Не нравится» – прислушайся, изучи, подойди к этому как к иконе.
Также на литургии пели светские коллективы. Постоянный участник Академии православной музыки хор Моисей Петрович представил на фестивале сербскую традицию пения.
Это новый опыт, потому что у нас наша страна маленькая, и у нас такие колоссальные проекты, могу свободно сказать, не бывают. У нас, в принципе, если поют два хора, это считается торжественным и благолепием.
После богослужения праздник продолжился на открытой сцене. На гала-концерте прозвучали духовные и народные песни православных стран. Наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря владыка Панкратий поздравил гостей и участников фестиваля.
В Екатеринбурге состоялись съемки фильма под названием «Рядом с нами». Автором киноленты является настоятель Новосибирского собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин. За плечами у режиссера уже несколько документальных фильмов и признание международных фестивалей. Слово Надежде Калининой.
Играет оркестр, люди гуляют по набережной, девочка рисует мелом на асфальте. Простой кусочек из жизни, ставший эпизодом для фильма, поднимающего непростые жизненные вопросы.
Фильм наш о религиозных или, можно так более точно сказать, псевдорелигиозных радикальных движениях, о жестокости, о равнодушии, о черствости.
Главные герои фильма – молодые люди, решившие стать террористами-смертниками. Их роли в картине исполняют актеры Денис Береснев и Анастасия Новопашина.
Я играю, так сказать, искренне заблуждающегося человека, сектанта, который искренне верит в те идеи, которые ему навязывают. Вот. И он главную героиню тоже увлекает за собой.
Я много выучила всего, всей информации про эту тему. У меня в голове столько информации было, что я, наверное, неделю ходила очень сильно загруженным человеком, думала, рассуждала. Но потом, когда работа началась, втянулась, стало легче, когда узнала всех своих партнеров, а партнеры люди сильные, и мне очень помогли.
Среди партнеров такие актеры, как Юрий Назаров, Илья Любимов и Екатерина Вилкова. А в массовке смогли принять участие и жители Екатеринбурга.
Помимо известных и начинающих актеров, а также массовки, одной из ролей в фильме играет город Екатеринбург. Но по условиям проекта столице Среднего Урала пришлось стать Северной Пальмирой.
География съемок также включила и Новосибирск. Именно оттуда основная часть творческой группы. Съемки планируется завершить к середине октября, а премьеру фильма провести в начале 2016 года.
«На Руси живем» в Санкт-Петербурге прошел благотворительный праздник неограниченных возможностей, приуроченный к тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Фестиваль осуществился силами добровольцев, среди которых артисты и спортсмены с ограниченными возможностями, но неограниченным духом и талантом.
Озеро Долгое – настоящие народные гуляния. Это благотворительный концерт неограниченных возможностей «На Руси живем». В течение всего мероприятия здесь работают интерактивные аттракционные площадки. Они погружают зрителей в атмосферу праздника. Особенность праздника в том, что он направлен не только на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, но и на развитие добровольческих инициатив и воспитание милосердия в обществе.
Бог есть милосердие, да, помощь. Когда мы начинаем это делать, мы делаем дело Божие и с ним соединяемся. Я надеюсь, что люди увидят, да, выступление людей с ограниченными возможностями, увидят, что они радуются, что они умеют радоваться. Свои немощи уйдут на второй план. Да, и тогда люди смогут действительно почувствовать радость от помощи другому человеку. Они почувствуют, что от этого больше получают, чем теряют.
Гости могли себе сделать старорусский макияж, изготовить своими руками свечки, посоревноваться в знаниях на предмет истории или же помериться силами в поднимании гири. А это терапевтические собаки, также на этом празднике. Они специально обучены для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Лаутару 5 лет. Из них 3 года он дарит свою любовь тем, кто нуждается. Нина Третьякова, волонтер и дрессировщик, говорит, канистерапия – это огромный труд.
Собачка должна быть вымыта перед тем, как она выходит к детям, что ей раз в 2 месяца нужно гнать глистов, что нужно постоянно следить за ее здоровьем. Собаки проходят диспансеризацию на скрытые инфекции. То есть это довольно напряженная вещь. Одно мытье, одна стирка собак перед выходом – это очень морочное дело. Нужно стирать, высушить, запаковать в комбинезон, чтобы довести до точки, где собака работает.
Программа праздника насыщена. Здесь и театрализованное представление, и выступление артистов с ограниченными возможностями, и социальная ярмарка по сбору средств для детей из малообеспеченных семей. Более 30 волонтеров задействовано. Работают 14 спортивных и интерактивных площадок.
Сверхзадача состоит в том, чтобы люди здоровые перестали воспринимать людей с ограничениями как нечто эксклюзивное, нечто странное, нечто такое особенное. Мы за то, что человек прежде всего человек. Неважно, как он плохо видит, плохо слышит, передвигается ли в инвалидной коляске. Это личность, это человек, который, так сказать, создан Господом для того, чтобы самореализовываться. И поэтому ничто не должно мешать самовыражению человека. И мы хотим, чтобы люди здоровые больше общались с людьми с ограничениями и воспринимали их уже как равных себе, как членов общества.
В парке царит атмосфера большого деревенского гуляния с танцами, хороводами, играми.
А такие вот организаторы, которые здесь организовали такой праздник, что ну даже загляните еще раз, посмотрите, вот дети, вот они бегут, просто летят. Мне кажется, что здесь, наверное, никогда не будет туч, потому что само настроение убирает эти грустные тучи, эти темные, и дает только солнечное прекрасное настроение всем.
Жить в счастливой семье, быть здоровым, чтобы не было войны. Такие пожелания оставляли участники на лепестках ромашки. Организаторы верят, все эти желания непременно исполнятся.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь почтила память великомученика и целителя Пантелеймона. В понедельник установлено празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Путеводительница, которая была принесена из Царьграда в 1046 году и собор Тамбовских святых. В среду церковь отметит память мученика Иоанна, воина и чудо Творца и собор Самарских святых. В четверг мы вспомним священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского и иже с ним убиенных священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна. В пятницу будет отмечаться изнесение честных древ животворящего креста Господня, а на следующий воскресный день приходится память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.